Музыкальные темы. Прошли 40 дней со времени кончины во Франции композитора Андрея Волконского. Андрей, какое место занимал он, с вашей точки зрения, в современной культуре?
Занимал или занимает, или будет занимать. Для Волконского мне представляется, что этот вопрос очень актуален, потому что, когда Волконский жил в СССР, музыка, разумеется, которую он писал, была революционной для того времени, но я не могу утверждать, что ее воздействие на слушателей, на аудиторию было большим. Все концерты Волконского были практически подпольными, и его музыка была известна очень мало. Сейчас, в немалой степени, благодаря печальному событию кончины Волконского, пробудился заново интерес к его музыке. Я слежу по ссылкам в интернете, все больше и больше людей ищут его биографии, его записи, какие-то его произведения, которые вывешены в интернете или в интернет-магазинах. Я, естественно, не могу судить по обычным магазинам, я могу судить только потому, что нам дает всемирная сеть. Я вижу, что его воздействие увеличивается, и это, естественно, потому что трудно говорить, что было бы, если бы, но тем не менее, все-таки он отец современной советской музыки, и, в общем-то, наверное, можно утверждать, что без него путь Губайдуллиной, Шнитке и Денисова, великой тройки советского авангарда, наверное, был бы более сложным и уж в любом случае был бы иным. И если уж говорить о будущем времени, я думаю, роль Волконского в будущем будет намного больше, чем сейчас. Во-первых, потому что несколько меняется со временем понятие авангарда, и вчерашний авангард становится сегодняшним мейнстримом. Во-вторых, доступнее будут его записи, а еще далеко не все издано и не все исполнено. И я думаю, вот скоро уже действительно, дурацкая фраза, вы меня простите, ради бога, но тем не менее в ней что-то есть, его действительно оценят по достоинству. Оценят не потому, что сейчас не ценят, а оценят потому, что его можно будет послушать. Он станет понятнее, потому что, естественно, музыка уйдет немножко вперед, и его музыка будет доступнее большему числу слушателей.
Вы с ним были персонально знакомы?
Нет, мы с ним немного переписывались в связи с изданием в России его компакт-диска «Сюита зеркал», но лично знакомых нет.
Андрей, вы уже упомянули, что пользователи интернета начинают все больше искать какие-то материалы в сети, связанные с жизнью и творчеством этого композитора. Может быть, нашим слушателям поможет интервью, которое мы сейчас предложим их вниманию. Интервью записано 6 февраля 1974 года, то есть через полтора года после эмиграции Андрея Волконского в Париж. Вопросы задает Виктор Мартин. Это радиопсевдоним Виктора Федосеева. Включаем архивную запись.
У микрофона Виктор Мартин. Сегодня мы пригласили в нашу студию Андрея Михайловича Волконского. Андрей Михайлович – композитор, ему 41 год. Живет он сейчас как бы третью жизнь. Его первая жизнь прошла в Западной Европе. Он родился в Швейцарии, в Женеве, где прожил первые 14 лет. Последний год, правда, жил во Франции, откуда и приехал в Советский Союз. В Советском Союзе он прожил 26 лет до мая 1973 года, когда выехал в Западную Европу. Я думаю, что наша беседа сегодня будет идти главным образом вокруг второго периода жизни Андрея Михайловича. Я только хотел бы еще напомнить, что Андрей Михайлович являлся членом Союза композиторов с 1954 года и создателем вокального ансамбля солистов Московской филармонии, ансамбля под названием «Мадригал». Андрей Михайлович, ваш приезд в Советский Союз, когда вы были еще юношей, 14-летним, произошел по вашей большой воле или, главным образом, по воле ваших родителей? Или то, и другое?
Нет, по воле моих родителей.
А сами вы что испытывали до того, как вы поехали в Советский Союз?
Думаю, что любопытство. Большое любопытство.
Чисто мальчишеское?
Да, да.
И когда вы приехали в Советский Союз, где вы поселились сразу?
Первое время мы находились в таком распределительном лагере вместе с власовцами и с бендеровцами. Это было первое впечатление. Первое, что я увидел, это была колючая проволока. Затем был короткий московский период, который длился несколько месяцев. И потом семья моя очутилась в Тамбове. Естественно, что почти все бывшие эмигранты, которые вернулись, все хотели жить или в Москве, или в Ленинграде. И всем им это было запрещено. Их всех расселили куда подальше.
Какое было сразу же ваше отношение к России и отношение России к вам?
С первой же минуты я почувствовал себя абсолютно чужим. Реакция людей на улице. Все дали мне это почувствовать, что я другой, чужой. Это негативная сторона вопроса. Конечно, были среди всех этих людей и некоторые, которые застенчиво улыбались и проявляли, пытались проявить какую-то симпатию. Такие люди, конечно, тоже были.
Когда у вас появилось желание покинуть Советский Союз, и насколько это желание было стабильным или...
Все годы, которые я провел в Советском Союзе, я никогда не хотел подчиниться, поскольку такое подчинение для меня было равносильно духовному самоубийству, то это желание никогда меня не покидало. Даже в те годы, когда я прекрасно понимал, что это совершенно невозможно, поскольку человек не должен жить негативным, и я все-таки хотел что-то сделать, то, естественно, что были у меня периоды жизни, когда я это желание глубоко запрятывал и старался жить той жизнью, которая существовала вокруг меня.
Андрей Михайлович, вы сказали, что люди на улице к вам относились как к чужому с самых первых дней, когда вы приехали. Было ли это чисто внешне или потому, что вы были все-таки носителем западной культуры? И в связи с этим я хотел бы вас спросить, как вам показалось, вот сейчас, оглядываясь назад, чего не хватало России в то время, когда она смотрела на приезжих людей, пусть это будет в 1947 году, пусть это будет в 1952 году, пусть это будет в 1956 году, что не хватает нынешней культуре советского человека сейчас, когда он смотрит на тех, кто приезжает в страну, хотя бы из чувства любопытства?
Думаю, что вообще у русского человека всегда в силу исторических причин было болезненное отношение ко всему иностранному, которое либо выражается в комплексе неполноценности, либо наоборот в чувстве некоторого превосходства. Я думаю, что славянофилы и западники – это и есть выражение этих двух сторон. Но думаю, что обе стороны болезненные.
Скажем, что обе стороны крайние.
Если бы не было бы этих «недостатков», в кавычках, то, вероятно, не было бы Достоевского.
Не означает ли это, что вот в этой крайности культуры, в этой односторонности вы усматриваете какую-то болезненность, какой-то недостаток, какое-то ненормальное явление?
Безусловно. В частности, это проявляется сейчас в отношении проблемы иммиграции. Очень болезненное отношение в Советском Союзе к этой проблеме.
Вот я был как-то на вашем выступлении, и мне запомнился один, я бы сказал, довольно символический эпизод в вашем рассказе. Когда вы говорили о мартовских днях 1953 года, когда умер Сталин, когда на улице Горького происходила та самая большая ходынка, когда лавина людей, десятки, сотни, тысяч по улице Горького стремилась вниз в колонный зал Дома Союза для того, чтобы посмотреть на Сталина, но о чем мало писалось, умер и Прокофьев. И вы пошли в дом к Прокофьеву, который жил в переулке, выходящем на улицу Горького, и вынесли на своих плечах, 6 человек у вас было, гроб с Прокофьевым, и несли его против течения всей этой идущей массы людей. Мне в этом увиделся какой-то символ вашей жизни, или это просто моя личная фантазия?
Нет, это не фантазия. Это, думаю, что моя жизнь именно состояла из таких моментов, и это действительно можно считать своего рода аллегорией.
И, живя в Советском Союзе, вы ощущали, что вам приходится где-то для того, чтобы сохранить самого себя, противостоять какому-то течению.
Да, да, да. Последние годы в меньшей степени, потому что я имел огромную аудиторию и чувствовал свою пользу, и чувствовал невероятную теплоту, которая исходила от этой аудитории. И это служило большим противовесом.
Вы выехали из Советского Союза. Вот в мае будет 2 года. Потому ли, что вы испытывали какие-то внутренние отталкивающие силы, вы не могли принять это общество? Или из-за того, что это общество вас толкало, выталкивало?
Думаю, что есть несколько моментов. Опять же, мое стремление уехать все-таки вызвано тем, что это ненормальное государство. Если бы я мог бы свободно разъезжать по всему миру и писать ту музыку, то есть писать я ее, конечно, мог, но исполнять ту музыку, которую я хотел, если бы я бы имел бы возможность на эстраде делать все, что я хочу, то никаких препятствий к моей жизни в России бы не существовало бы. И это является единственной причиной, почему я уехал.
Композитор Андрей Волконский отвечал на вопросы сотрудника «Радио Свобода» Виктора Мартина. Это радиопсевдоним Виктора Федосеева. 6 февраля 1974 года. Андрей?
Ну, я бы хотел прежде всего исправить оговорку нашего коллеги, который назвал «Мадригал» вокальным ансамблем. Это не точно. Это не вокальный ансамбль, это ансамбль старинной музыки. И, конечно, там было много вокала, но это, разумеется, в первую очередь инструментальный ансамбль, учитывая, что и сам Волконский был блистательным клавесинистом, но ни в коем случае не певцом. А так, ну, что здесь можно еще добавить? Ну, отдельная проблема... Дети, причем дети взрослые, 14 лет, 12, 10. Ну, то есть тогда, когда дети уже все начинают понимать, когда их по решению родителей не просто вырывают из привычной обстановки и куда-то везут. 90% подростковых американских фильмов об этом, как родители куда-то переезжают, вырывают из жизни человеческой и приводят в жизнь нечеловеческую. Я понимаю, когда это сделано помимо твоей воли, когда, не дай бог, на тебя обрушивается государство всей своей нечеловеческой мощью, силой и тяжестью, но когда родители принимают такое решение добровольно, когда... родитель, ты как родитель совершаешь такую чудовищную ошибку. Вот это интересная проблема. Я не знаю, стала ли она предметом какого-нибудь произведения, литературы или что-то. Сейчас мне в голову сходу ничего не приходит. Наверное, стала. Но жуткая проблема, правда? Каждый раз, делая какой-то выбор, который касается не только тебя, но и твоей семьи, ты вот поневоле думаешь, а не делаешь ли ты то, что до тебя сделали миллионы других, допустивших чудовищные ошибки, в частности, родители Волконского. Ну, с ним еще, слава богу, тьфу-тьфу-тьфу, все, в общем-то, по крайней мере, в том, что касается его советской жизни, закончилось хорошо. Или, по крайней мере, не страшно.